Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 6-15. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Иоанн Златоустый. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Стих 6. Видишь ли, как он опять желающим находить превосходство в славе Моисеевой показывает другую славу, сияющую с излишком пред Моисеевой. Он говорит, что как тогда слава озарила лицо Моисея, так ныне слава воссияла в сердцах ваших. Из всего созданного в начале прежде он упоминает о чувственном свете и осязательной тьме, показывая тем превосходство их пред другими творениями. Но когда Бог повелел из тьмы воссиять свету? При самом начале творения, как говорит Моисей, тьма была вверху бездны, и рече Бог: «Да будет свет». Бытие, глава 1, стихи 2 и 3. Но тогда он сказал: «Да будет», и сделалось. А ныне он не сказал, но сам стал для нас светом. Не рече, но сам воссиял. Потому и мы при сиянии этого света видим не чувственные предметы, но самого Бога через Христа. Видишь ли здесь нераздельность Святой Троицы? В самом деле о Духе Святом апостол говорит: «Мы же все открыты лицем, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Глава 3, стих 18. «О Сыне, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога». Глава 4, стих 4. «Об Отце, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Стих 6. И как сказавши «благовествование славы Христовы», он присовокупил «который есть образ Бога», показывая тем, что не познавшие славы Христовой лишены и славы Бога Отца, так и после слов «разума Божия» прибавил «о лице Христове», показывая тем, что мы через Христа познаем Отца, подобно тому, как и через Духа приводимся к Нему. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Стих 7. Так как апостол сказал много великого и высокого о неизреченной славе верующих, то что бы кто ни сказал почему же мы, получив такую славу, остаемся в смертном теле, говорит, что это-то особенно и удивительно, и представляет величайшее чудо силы Божией, что скудельный сосуд может вмещать в себе такой свет и хранит такое сокровище. Удивляясь и сам этому, он сказал: «Да премножество силы будет Божия, а не от нас». И опять указывает на тех, которые хвалятся о себе. И величие даров, и слабость получивших их показывают силу Божию. Не только тем, что Бог даровал столь великие блага, но и тем особенно, что даровал людям слабым. Под скудельным сосудом он именно разумеет слабость нашей смертной природы и немощь нашей плоти, потому что плоть наша нисколько не крепче скудельного сосуда, она столь же удобосокрушима и так же легко разрушается и смертью, и болезнями, и воздушными переменами, и другими бесчисленными причинами. И это сказал он как для того, чтобы постыдить высокомерие их, так и для того, чтобы всем показать, что в делах наших нет ничего человеческого. Подлинно. Тогда-то особенно и бывает, видимо, сила Божия, когда она совершает великие дела через слабые орудия. Потому-то и в другом месте Господь сказал: «Ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Так в Ветхом Завете через мошек и мышей Господь сокрушал целые полчища варваров. Исход, глава 8 и 10, первая книга Царств, глава 5 и 6. Почему он и гусениц называл великою своею силою? Книга пророка Иоиля, глава 2, стих 25. И некогда через одно смешение языков разрушил строение великой Вавилонской башни, Бытие, глава 11. А на войне в одно время 300 человек рассеял бесчисленное войско. Книга Судей, глава 7. В другое одним звуком труп разрушил город. Книга Иисуса Навина, глава 6. Впоследствии же посредством малого и ничтожного отрока Давида обратил в бегство все варварское войско. Первая книга Царств, глава 17. Так и в Новом Завете, послав только 12 человек, покорил вселенную. И притом, несмотря на гонения и преследования, которым подвергались эти 12. Итак, подивимся силе Божией, почудимся ей и поклонимся. Спросим иудеев, спросим эллинов, кто убедил всю вселенную оставить отеческие обычаи и переменить образ жизни? Рыболов или скинотворец? Мытарь или некнижный и простой человек? Но имело ли бы это разумный смысл, если бы не действовала через них Божия сила? Что же они говорили, когда убеждали? Крестись во имя распятого. Какого? Того, которого они не знали и не видали. И однако, говоря и проповедуя это, они убедили мир, что прорицатели и так называемые по преданию боги не суть боги, а пригвожденный ко кресту Христос привлекал к себе всех, несмотря на то, что распятие его и погребение известны были всем, а воскресение же его знали только немногие. Но и в этом они убедили даже тех, которые не видали этого, и уверили не только в том, что Он воскрес, но и в том, что Он вознесся на небо и придет судить живых и мертвых. Итак, скажи мне, откуда такая сила убедительности в этих речах? Ниоткуда более, как от силы Божией. И прежде всего самая новость была противна всем. Если кто в такого рода вещах вводит новое, для того дело становится очень трудным, потому что он не спровергает основания древнего обычая и в корне подрывает законы. К тому же и самые проповедники казались незаслуживающими доверия, потому что были из народа, всеми ненавидимого, бедные и неученые. Каким же образом они покорили вселенную? Как могли посрамить и низложить вас и ваших предков, славившихся мудростью, даже и с богами вашими? Не ясно ли это показывает, что они имели Бога себе помощником? Не человеческой силе свойственно производить такие действия, но неизреченной силе Божией. Нет, скажут, не Божией силе, но волхвованию. Но если волхвованию, то в таком случае надлежало бы еще более возрасти власть демонов и распространиться служению идолам. Отчего же прекратились и исчезали ложные служения? А наше служение восторжествовало над ними. Не ясно ли опять и отсюда, что все это произошло по определению Божию, не только в отношении проповеди, но и самой жизни проповедников? В самом деле, когда явилась на земле повсюду такая любовь к девственной жизни? Когда стали презирать богатство, жизнь и другие всякие блага? Люди бесчестные и волхвы ничего такого не могли бы произвести. Они сделали бы все напротив. Между тем апостолы научили нас жизни ангельской, и не научили только, но и насадили и утвердили эту жизнь не только в нашей стране, но и у варваров, и на самых отдаленных концах земли. Отсюда ясно открывается, что все это повсюду произвела сила Христова, повсюду сияя и быстрее всякой молнии озаряя умы человеческие. Итак, размыслив все это, и в точном исполнении совершавшегося, имея верный залог имеющих исполниться обетований, поклонитесь вместе с нами непобедимой силе распятого, чтобы избежать вам тяжких наказаний и наследовать вечное царствие, которого досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены. Апостол продолжает еще доказывать, что все сказанное им выше есть дело силы Божией, низлагая таким образом гордость тех, которые хвалятся самими собою. Не то одно говорит только чудно, что мы храним это сокровище в скудельных сосудах, но и то, что, подвергаясь бесчисленным бедствиям и, будучи отовсюду поражаемы, сберегаем его, а не теряем. Между тем, как и адамантовый сосуд не мог бы ни носить такого сокровища, ни устоять против стольких наветов, ныне и скудельный сосуд вмещает его и остается невредим по благодати Божией. Мы отовсюду притесняемы, говорит, но не стеснены. Что значит отовсюду? То есть отовсюду мы терпим скорби. От врагов, от друзей, от недостатка самого необходимого и от других нужд. От недоброжелателей и от своих, но остаемся не стеснены. И смотри, какие он указывает противоположности, чтобы и здесь показать силу Божию. Притесняемы, говорит, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, то есть не теряем до конца надежды. Мы часто скорбим и не получаем, чего ищем, однако не так, чтобы теряли уже надежду получить то, к чему стремимся. Потому что Бог попускает такие искушения не для того, чтобы поразить нас, но чтобы усовершить нас. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Стих 9. Хотя постигают нас искушения, но не постигают следствия этих искушений. И это все происходит действием силы и благодати Божией. В других местах он говорит, что такие искушения Бог попускает и для того, чтобы смирить их самих и предостеречь других. Так, чтобы я не превозносился, говорит, дано мне жало в плоть. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 7. И еще, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня, стих 6. И в другом месте, чтобы надеяться не на самих себя, там же глава 1, стих 9. А здесь говорит, дабы явилась сила Божия. Видишь, какая польза от искушений. Через них становится очевиднее действие силы и благодати Божией. «Довольно для тебя, — говорит, — благодати моей». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Они одних привели к смиренномудрию, а других, по крайней мере, заставили умерить свою гордость и сделали более великодушными. От терпения, говорится, опытность, от опытности — надежда. Послание к Римлянам, глава 5, стих 4. Те, которые подвергались бесчисленным бедствиям и освобождались от них только надеждою на Бога, научались через это и во всем другом случае всего более держаться этой надежды. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Стих 10. Что же значит мертвость Господа Иисуса, которую они носили? Ежедневно угрожающие различные роды смерти, которые указывали вместе и на воскресение. Если кто не верит, говорит, что Иисус умер и воскрес, такой пусть уверится в истине воскресения, видя нас ежедневно умирающими и воскресающими. Видишь, как он нашел еще и другую причину искушений. Какую же именно? Чтобы и жизнь Иисусова, говорит, открылась в теле нашем. То есть, когда Господь исторгает нас из опасностей смерти, так что то самое, что показывает, по-видимому, бессилие апостолов и оставление их от Господа, ясно проповедует Его воскресение. Сила Его, говорит, не так бы была видима, если бы мы не терпели никаких страданий, как она видима теперь, когда мы страдаем, но остаемся непобедимыми. И мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Стих 11. Когда апостол говорит что-нибудь неясно, он всегда присовокупляет объяснение своих слов. Это самое он сделал и здесь, поясняя сказанное им выше. «Для того, — говорит, — мы предаемся, то есть носим мертвость его, чтобы открылась в нас сила жизни его, когда Он не попускает смертной плоти нашей, столько страждущей, быть побежденную множеством зол». Можно и иначе понимать эти слова. Как же? Так как в другом месте говорит, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 11. подобно тому, как мы носим его смерть и решаемся заживо умереть для него ныне, так и он благоизволит умерших нас оживить тогда. Если мы, пренебрегая жизнью, идем на смерть, то и он приведет нас от смерти к жизни. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Стих 12. Здесь он рассуждает уже не о смерти, но о бедствиях и утешениях. «Мы», — говорит, — «в бедствиях и искушениях, а вы наслаждаетесь покоем, и наши бедствия доставляют вам жизнь. Мы подвергаемся опасностям, а вы наслаждаетесь благополучием, потому что вы не претерпеваете подобных искушений». Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас. Стихи 13 и 14. Здесь он припомнил нам Псалом 115, стих 1, который заключает в себе много любомудрия и всегда может утешить в несчастье, потому что эти слова были произнесены праведником, когда он находился среди великих бедствий, от которых нельзя было освободиться иначе, как только при помощи Божией. Так как апостол знал, что в подобных несчастьях подобные же утешения особенно облегчают душу, то и сказал, имея тот же дух, то есть тою же помощью, которую тот избавился от бедствий, и мы спасаемся. И тем же духом, которым он говорил, и мы говорим. Вместе с тем он показывает здесь и то, что между Ветхим и Новым Заветом находится большое согласие, что один и тот же Дух действовал в обоих заветах. Также, что не мы одни подвергаемся бедствиям, но и все древние подвергались им, и что более надо утверждаться в вере и надежде, а не искать тотчас же избавления от постигающих нас бедствий. Доказав таким образом через умозаключение воскресение и жизнь, и что бедствие не есть признак бессилия и оставления от Бога, апостол переходит, наконец, к вере и к ней все направляет. Но и для утверждения этой веры он опять указывает на воскресение Христова, говоря: «И мы веруем, потому и говорим». Чему же веруем? Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами, ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Стих 15. Опять внушает коринфянам, чтобы они полученные благодеяния не приписывали людям, то есть лжеапостолам, потому что все от Бога, который благоволит изливать благодеяния свои на многих, для того, чтобы большее число людей благодарили Его. Для вас, говорит, Его воскресение и все прочее, не для одного только человека Он столько совершил, но для всех. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стихи 20-25. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих, Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно, с вами Бог». Иоанн Златоустый. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. После многих объяснений и доказательств апостол справедливо употребляет теперь речь более сильную, соединенную с великим обличением, и приводит пример, сообразный с предметом. Дети недоумевают и изумляются при виде малых вещей, а при весьма великих не приходят в такое удивление. Подобным образом и имевшие дар языков, который был последним из всех, думали, что они имеют все. Поэтому он и говорит: «Не дети бывайте», то есть «не будьте неразумными там, где следует быть разумными, но будьте простыми детьми там, где неправда, где тщеславие, где гордость». Кто младенец на злое, тому должно быть и мудрым. Кто младенец на злое, тому должно быть и мудрым. Как мудрость со злобой не была бы мудростью, так и простота с неразумием не была бы простотой. В простоте надобно избегать неразумия и в мудрости злобы. Как лекарство более надлежащего, горькие или сладкие, не приносят пользы, так и простота и мудрость сами по себе. Потому и Христос, повелевая соединять то и другое, сказал: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» — Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Что же значит младенствовать злобою? Даже и не знать, что такое зло. Такими быть он желал им, когда говорил: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние». Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 1. Не сказал «допускается», но «слышится». «Вы, верно, — говорит, — знаете это, потому что слышали о том некогда». Он хотел, чтобы они были и мужами, и детьми. Детьми на злое, а мужами по мудрости. И муж тогда будет мужем, когда вместе с тем будет младенцем. А пока не будет младенцем на злое, то не будет и мужем, потому что злой не может быть совершенным, а бывает неразумным. «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 21. В законе нигде этого не написано, но он, как я сказал прежде, всегда называет законом все ветхозаветное писание и пророческие, и исторические книги. Приведенное свидетельство он заимствует из пророка Исаии, чтобы опять ограничить славу дары языков для пользы слушателей. И здесь, впрочем, говорит о нем с похвалой. Слова «но и тогда» показывают, что чудо было достаточно для того, чтобы тронуть их. Если же они не убедились, то это их вина. Для чего же Бог сделал это, если они не хотели убедиться? Чтобы сделать со своей стороны все нужное, доказав пророчеством, что упомянутое знамение не очень полезно, апостол продолжает: «Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Стихи с 22 по 25. Сказанное здесь может возбудить в ком-нибудь большое недоумение. Если языки служат знамением для неверных, то, как он говорит, «Если неверные увидят вас говорящими на языках, то скажут, что вы беснуетесь. И если пророчество не для неверных, но для верующих, то как получат от него пользу и неверные?» Но когда, говорит, все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И не только этот, но кроме того и другой здесь рождается вопрос. Языки опять, по-видимому, больше пророчества, потому что если языки служат знамением для неверных, а пророчество для верных, то дар, обращающий и делающий своими чужих, больше дара, назидающего своих. Что же означают сказанные слова? Они не затруднительны, не темны и не противоречат предыдущему, но весьма согласны с ним, если мы вникнем. Пророчество полезно для тех и других, а языки нет. Поэтому, сказав о языках, что они в знамение суть, апостол присовокупил неверующим, но неверным, и притом в знамение, то есть более для удивления, нежели для назидания. Но скажешь, и о пророчестве он выразился точно так же в словах «а пророчество не неверным, но верующим». Верующий не имеет надобности видеть знамение, а нуждается только в научении и назидании. Как же ты утверждаешь, что пророчество полезно для тех и других? Тогда как он говорит не неверным, но верующим. Если тщательно исследуешь, то поймешь слова его. Он не сказал, что пророчество не полезно для неверных, но что оно не служит знамением, как языки, то есть не так же бесполезно. И языки не есть что-нибудь полезное для неверных. Они производят только одно изумление и смущение. Знамение принадлежит к числу безразличного. Так псалмопевец, сказав «сотвори со мною знамение», прибавляет «во благо». Псалом 85, стих 17. И еще «для многих я стал как бы чудом» Псалом 70, стих 7, то есть в знамении. Чтобы ты убедился, что знамение здесь не означает чего-нибудь всегда приносящего пользу, апостол присовокупляет и то, что оно производит. Что же такое? «То не скажут ли, — говорит, — что вы беснуетесь?» Это зависит не от свойства знамения, но от неразумия тех, которые рекут. Под словом «неверные» не всегда разумей одинаковых людей, но иногда не исцельно больных и остающихся неисправимыми, а иногда могущих перемениться, каковы были те, которые удивлялись апостолам, глаголовшим величие Божие. Таковы же были домашние Корнилия. Итак, смысл слов его следующий. Пророчество имеет силу и между неверными, и между верующими. А слыша языки, неверные и неразумные не только не получат пользы, но и смеются над говорящими на языках, как над беснующимися. Языки служат им только в знамение, то есть только приводят их в изумление. Если бы, впрочем, они имели ум, то получили бы и пользу, для которой дано знамение. Ведь и при апостолах не только были насмехавшиеся над ними, как бы над опьяневшими, но многие и удивлялись им, как глаголющим величие Божие. Так насмехавшиеся были неразумны. Потому и Павел не просто сказал, не скажут ли, что вы беснуетесь, но присовокупил не знающие или неверующие. Пророчество же не просто служит в знамении, но нужно и полезно для веры и назидания тех и других. Впрочем, это он выразил не тотчас, но объяснил в дальнейших словах. Он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Таким образом, пророчество выше не только потому, что имеет силу между теми и другими, но и потому, что обращает бесстыднейших из неверных. Не одинаково было чудо, когда Петр обличил Сапфиру, это было действием пророчества, и когда говорил языками, тогда все устрашились, а когда он говорил языками, то даже принят был за беснующегося. Итак, сказав, что языки не приносят пользы, и оставив между тем обличение вины иудеев, апостол далее показывает, что они даже причиняют вред. Для чего же, скажешь, и даны они? Для того, чтобы употреблялись вместе с истолкованием, без которого случается и противное у неразумных. Если, говорит, вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Так и апостолы были приняты за опьяневших. Иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Деяния святых апостолов, глава 2, стих 13. Но причина не в знамении, а в неразумии говоривших это. Потому он присовокупил незнающие или неверующие. То есть мнение их происходит от неразумия и неверия. Он старается, как я сказал прежде, поставить дар языков в ряд предметов, несовершенно достойных отвержения, но не очень полезных. И притом с целью смирить слушателей и внушить им необходимость искать истолкование. Так как они не заботились об этом, но многие через упомянутый дар старались показать себя и удовлетворить своему честолюбию, то он особенно и отклоняет их от этого, доказывая, что они, напротив, вредят своей славе, навлекая на себя подозрения в бесновании. Так всегда поступает Павел, когда хочет кого отклонить от чего-нибудь, то доказывает, что он терпит вред от того самого, к чему имеет пристрастие. Так поступай и ты. Отклоняя от удовольствий, покажи, что они исполнены горечи. Отклоняя от тщеславия, покажи, что оно причиняет бесчестие. Так и Павел поступал. Отклоняя богатых от любви к деньгам, он говорит, что богатство не только вредит, но и подвергает искушениям. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 9. Так как богатство, по-видимому, не избавляет от напастей, то он утверждает противное тому, что думали богатые. Другие имели пристрастие к внешней мудрости, как будто бы она служила им для объяснения догматов, а он доказывает, что она не только не приносит пользы кресту, но и унижает его. Иные хотели судиться у чужих, считая недостойным судиться у своих, как будто бы внешние язычники были мудрее. А он доказывает, что судиться у внешних постыдно. Иные вкушали идольские жертвы, как бы желая показать в себе совершенное знание. А он доказывает, что неумение устроять благо ближних есть признак несовершенного знания. Так и здесь. Коринфяне по честолюбию восхищались даром языков. А он доказывает, что это особенно и посрамляет их, не только лишая славы, но и подвергая подозрению в бесновании. Впрочем, он не вдруг сказал это, но предварительно сказав очень многое, и тем приготовив их к принятию слов своих. Потом и высказывает мысль крайне неожиданную. Такой у него обыкновенно образ речи. Подлинно. Кто хочет поколебать утвердившееся мнение и переменить его на противоположное, тот не должен тотчас высказывать противоположное, иначе он будет осмеян теми, которые предзаняты противоположным мнением. Очень неожиданное не может быть принято вдруг без предварительной подготовки. Наперед нужно иными доводами хорошо поколебать мнение других и тогда уже внушить им противоположное. Так же он поступил, когда говорил о браке. Многие имели расположение к браку, как бы доставляющему спокойствие, а он хотел доказать, что спокойствие заключается в безбрачном состоянии. Если бы сказал это вдруг, то слова его не были бы так хорошо приняты. Теперь же, высказав это после многого другого и предложив благовременно, он сильно тронул слушателей. Так же он поступил касательно девства. Сказав предварительно многое, он уже после того говорит: «Аз же вы щажду». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 28. «И еще, а я хочу, чтобы вы были без забот». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 32. Точно так он поступает и касательно дара языков, доказывая, что он не только лишает славы, но и посрамляет имеющих его перед неверными. А пророчество, напротив, и не подвергает посрамлению перед неверными, и доставляет величайшую славу и пользу. По поводу пророчества никто не скажет, что вы беснуетесь, и не станет смеяться над пророчествующими. Но, напротив, всякий будет изумляться и удивляться им, потому что обличается всеми, то есть все, что у него на сердце обнаруживается, и представляется всем. Ни одно и то же кому-нибудь, войдя, услышать одного говорящим по-персидски, другого по-сирски, или войдя с какой бы то ни было целью для искушения и с лукавым намерением, или простосердечно услышать тайны своего сердца, такие-то и такие-то свои деяния и намерения. Последнее более первого возбуждает страх и приносит пользу. Потому апостол и говорит, что по поводу языков скажут, что вы беснуетесь. Впрочем, говорит это не сам от себя, но как суждение других. То не скажут ли, говорит, что вы беснуетесь? Здесь же он основывается и на существе самого дела, и на убеждении, получающих пользу. Он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Видишь ли, как это несомненно. Там действие подвергается различным суждениям, и иной из неверных может приписать его беснованию, а здесь не бывает ничего такого, а напротив, он удивляется и поклоняется, исповедуя прежде делами, а потом и словами. Так поклонился Богу и Навуходоносор, который сказал: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Книга пророка Даниила, глава 2, стих 47. Видишь ли, как сила пророчества изменила человека грубого, научила его и привела к вере.